Спасибо, Евгения. С новостями нас знакомит сегодня Евгения Мельникова. Что касается погоды, то на европейской части территории России она хорошая, солнечная. Ну, в большинстве регионов, вот в Петрозаводске, например, дождь будет идти, в Пскове тоже, в Нарьян-Маре, это на севере. Но вот в Москве и в Санкт-Петербурге без осадков, в Москве так вообще солнечно и очень тепло, плюс 19-21, атмосферное давление 747 миллиметров. Ртутного столба, влажность воздуха 41%, ветра нет вообще, днем и вечером не будет, по прогнозу синоптиков, то бишь штиль. Ну а что касается Санкт-Петербурга, то там будет облачно, плюс 12-14, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 42%, ветер северо-западный 3-6 метров в секунду. Итак, мы продолжаем второй час утреннего эфира, утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Как всегда, он тоже полон всяких разных тем. Поговорим и о ситуации в Тбилиси, о трудовых батальонах в Чехии, об открытии салона изящных искусств в Манеже, о коррупции в художественной гимнастике Украины, ну и о многом-многом другом. Ну, а поскольку из разных уголков и городов России приходят сообщения о выборах мэров, где они проходят, где к ним только готовятся, мы вот и решили об этом сегодня с вами поговорить, но именно о мэрах, и задать вам такой вопрос. Кем должен быть мэр, политиком или хозяйственником? Ваши сообщения я уже получаю на пейджер, но, естественно, шлите еще с ответами на этот вопрос. 96143, телефон пейджинговой компании в Москве, код Москвы 495, ну или на номер плюс 7 903 743 2801, можно отправлять смс-сообщение, естественно, с мобильного телефона. Ну, а первым делом мы отправляемся в Грузию, где оппозиция приняла решение временно прекратить акцию протеста на проспекте Руставели до первого заседания парламента. Оппозиционеры утверждают, что не допустят проведения первого заседания этого самого парламента, так как парламентские выборы 21 мая были, по ее твердому убеждению, сфальсифицированы. Из Тбилиси рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
В ходе бурного митинга на проспекте Руставели оппозиционные лидеры неоднократно заявили, что акция протеста не прекратится до удовлетворения всех требований оппозиции, то есть роспуска парламента и назначения новых выборов. Они подчеркивали, что намерены объявить голодовку, и 26 мая вопрос от решения от власти Михаила Саакашвили будет окончательно решен. Будет решен, как отмечалось, здесь и сейчас. Например, Мамука Кацитадзе сказал, что, цитирую, «сегодня завершится правление Саакашвили в Грузии». А по словам Кахи Кукава, «сегодня народ покончит с режимом Саакашвили». Конец цитаты. Более того, оппозиционеры стали готовиться к штурму важных административных зданий. Например, бывший кандидат в президенты Давид Гамкрылидзе призвал своих сторонников занять территорию, прилегающую к зданию общественного грузинского телевидения, если немедленно не начнется трансляция митинга в прямом эфире. В то же время двор парламента и прилегающие к проспекту Руставели здания были заняты частями специального назначения МВД. Солдаты и офицеры были готовы применить спецсредства, то есть дубинки и капсулы со слезоточивым газом. Вечером в понедельник ряды сторонников оппозиции поредели. Пошел дождь. Кроме того, Центральная избирательная комиссия заявила, что не намерена в ближайшее время публиковать окончательные результаты состоявшихся 21 мая парламентских выборов, в результате которых, по предварительным данным, правящая партия получила 120 голосов в 150-местном парламенте, а вся оппозиция лишь 30 мандатов. Лидер объединенной оппозиции Леванга Чичеладзе призвал митингующих разойтись и в семейном кругу отметить главный национальный праздник – День независимости, который по традиции отмечается в Грузии именно 26 мая. Оппозиция обещала вернуться. Об этом Радио Свобода заявил один из лидеров лейбористской партии Йосиф Шатберашвили.
Митинг возобновится 10 или 9 ночью. Я подразумеваю 10 июня, в день заседания парламента. И до этого объединенная оппозиция и лейбористская партия объездит всю Грузию машинными колоннами и проведет, так сказать, мини-митинги во всех регионах Грузии. Остальная Грузия тоже, выборщики и их голоса тоже сфальсифицированы. Грузия не только Тбилиси.
Оппоненты властей угрожают, что если президент Саакашвили не пойдет на уступки, они не позволят ему провести пленарное заседание 10 июня и избрать председателя законодательного органа. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И вновь рядом со мной в студии Валерия Шабаева, которая сегодня знакомит нас с центральной российской печатью, с ее наиболее интересными публикациями. Ну что же, давайте такой сделаем очередной обзор. Еще раз доброе утро, кстати.
Доброе утро, Олег. Вот расскажу сейчас о том, что Дмитрий Казак затеял новую региональную реформу, как сообщает газета «Известия». Губернаторам может быть передано право на управление частью федерального имущества. С такой инициативой выступил министр регионального развития. Плюс к этому на уровень регионов могут перейти экологические, технологические, санитарно-эпидемиологические надзоры. За пряником в виде имущества полагается и кнут. Казак пообещал, что скоро с губернаторов, получающих помощь из центра, будут спрашивать гораздо строже, чем сейчас. Вплоть до того, чтобы, по словам министра, принимать решения в отношении руководителя соответствующего региона. Новое известие пишет о том, что на последнем заседании столичного правительства руководитель Комитета межрегиональных связей и национальной политики Алексей Александров привел данные, которые разочаруют немалую часть москвичей, страдающих от того, что, как говорится, понаехали тут. В городе остается невостребованными 140 тысяч вакансий. Мегаполис испытывает острую нехватку прежде всего специалистов. Ежедневно работодатели публикуют тысячи заявок. Хотя платят в Москве гораздо больше, чем в регионах, едут оттуда, как это ни парадоксально, неохотно. Дело не только в российской ментальности, полагают новые известия, но и в том, что легкость на подъем при поиске работы государство не поощряет, а порой и препятствует ей. Между тем, эксперты утверждают, что низкая трудовая мобильность населения является реальной угрозой отечественной экономики. Московский комсомолец сообщает на первой полосе о том, что, возможно, летнего времени в России больше не будет. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов внес в Госдуму соответствующий законопроект, но, в общем, обольщаться пока рано, ибо правительство, судя по всему, отрицательно настроено относительно этой инициативы. Также газета сообщает о закрытии программы «Времечко». «Известия» пишут о теме, Олег, которая должна быть особенно близка вам. Это заголовок «Художество на ковре и под ковром». Наверное, вы уже догадались, что речь о художественной гимнастике. В середине июня, за два месяца до старта олимпийского турнира по этому виду спорта в Пекине, сборная России, предупреждает газета, может остаться без главного тренера. У дисциплинарной комиссии Международной федерации художественной гимнастики накопились претензии к Ирине Винер, под руководством которой за последние десятилетия российскими гимнастками одержано множество побед на мировом помосте. Ну и «Известия» напоминают, что незадолго до этого санкции были объявлены против главного тренера украинской сборной Ирины Дерюгиной.
Вот об этом как раз мы подробно поговорим ближе к концу часа. Ну, а гимнастическая тема нас, так сказать, плавно переведет к новостям спорта. Это будет чуть-чуть попозже, пока я благодарю Валерию Шабаеву. И, естественно, не прощаемся мы с вами. Приходите, Валерия, к нам еще через полчасика. Ну, а пока я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили решение начать с России переговоры о новом партнерском соглашении. Лидер ливанской экстремистской группировки «Хезболлах» Хасан Насралла заявил, что его отряды не будут применять оружие для достижения политических целей. Подал в отставку министр иностранных дел Канады Максим Бернье. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. А в 10.07 по московскому времени сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Грани времени». Способны ли судебные иски оппозиционных партий заставить власть отменить итоги парламентских выборов? Об этом Владимир Карамурза, ведущий программы, будет говорить с членом ЦК КПРФ Сергеем Серегиным. Итак, в 10.07 «Грани времени». Ну, а теперь и к спорту мы перейдем. В прошлом выпуске я оставил без внимания велоспорт, а там интересные события происходят, поскольку участники многодневной гонки Giro d'Italia в третий день в Альпах провели вчера. В ходе 16-го этапа состязались с раздельного старта на дистанции 13 километров. Это был непрерывный подъем в гору. Ну, и такая трасса позволила гонщикам, вышедшим на первые места вот после двух дней в Альпах, упрочить свои позиции. Здесь они все были вверху. Победил итальянец Франко Пелидзотти. Вторым был еще один представитель Италии Эммануэле Селла, который до этого как раз два альпийских этапа выиграл. Третьим Джильберто Симони, тоже итальянец. Четвертым Альберто Контадор, испанец. И пятым Рикардо Рико, еще один представитель Италии. Ну а во главе общего зачета положение теперь таково. Контадор первый, Рико второй, Симони третий. Рико отстает от испанца на 41 секунду, а Симони на минуту и 21 секунду. В России тем временем завершился чемпионат страны по баскетболу среди мужских клубов. В очередной раз обладателем титула стала команда ЦСКА. Она выиграла у Химок вчера на чужой площадке третий матч со счетом 88-78. Ну и одержала победу в серии 3-0. Так что, в общем, все здесь завершилось, можно сказать, досрочно. Две команды, готовящиеся к чемпионату Европы, к финальному его турниру, провели вчера товарищеские матчи, ну, контрольные матчи, как они называются. Швеция выиграла у Словении 1-0, а Польша сыграла в ничью с Македонией 1-1. Ну, и на открытом чемпионате Франции, по теннису вчера программа была скомкана из-за дождя, немного матчей было сыграно. Ну, вот две россиянки, например, сыграли. Екатерина Бычкова уступила швейцарке Патти Шнидер, а Анастасия Павлюченко нанесла поражение аргентинке Марии Эмилии Салерни. Таковы основные новости спорта на сегодня. Мы же вновь от спорта перейдем к экономике. Слушаем Сергея Сининского.
Центральный банк России объявил о повышении с 1 июля нормативов обязательных резервов, работающих в стране коммерческих банков. Так, по обязательствам в валюте перед иностранными банками, норматив повышен с 5,5% до 7%. По обязательствам банков в рублях перед своими частными вкладчиками – с 4,5% до 5%. По остальным обязательствам – с 5% до 5,5%. Это уже второе повышение нормативов обязательных резервов для банков с начала года. Нынешние действуют с 1 марта. Повышение норм обязательного резервирования части средств банков предпринимается для сокращения роста предложения денег в экономике и замедления инфляции. Периодичность налоговых отчетов малого бизнеса следует перевести из ежеквартальной в ежегодную, сократив таким образом количество предоставляемых ныне налоговых отчетов в 4 раза. Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин в ходе состоявшегося в понедельник заседания Президиума правительства России. До конца мая в правительство должен быть внесен проект нового закона о торговле, который предусматривает, в частности, возможность государственного регулирования цен на продукты первой необходимости. Министерство сельского хозяйства предлагает законодательно установить предел торговых наценок в отношении этих продуктов не более 10-12%. Со своей стороны, Федеральная антимонопольная служба предлагает законодательно ограничить долю той или иной торговой компании на потребительском рынке одного городского округа или муниципального района, не более 35%. По достижении компании этого порога антимонопольная служба может ограничить дальнейшие ее сделки по слиянию и поглощению других торговых компаний. Ставка экспортной пошлины на российскую нефть с 1 июня будет повышена сразу на 17%, с 340 до рекордных 398 долларов за одну тонну. Это более половины текущей цены российской нефти Urals на европейских рынках. Пошлина на экспорт нефти из России пересматривается правительством каждые 2 месяца по итогам мониторинга цен на сырье.
К рассказанному Сергеем Синицким добавлю, что официальный курс рубля сегодня составляет 23 рубля 55 копеек за доллар и 37 рублей 14 копеек за евро. Ну а на мировых рынках евро стоит 1 доллар и 58 центов. Мы же теперь отправимся в Чехию. Там отметили 40-летие со времени создания Союза военных исправительно-трудовых батальонов Чехословацкой народной армии. Ну, это примерный аналог советских штрафных батальонов. Такие подразделения были организованы в 50-е годы для перевоспитания политически неблагонадежных молодых людей. В 68-м году ветераны объединились с попыткой защитить свои права, однако после подавления Пражской весны организация была запрещена. Возобновить деятельность удалось только после Бархатной революции, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
В Прагу приехали не только участники военных исправительно-трудовых батальонов со всей Чехии. Были здесь ветераны из Венгрии, Словакии, Польши и Румынии. Вот что сказал председатель Союза подсобных технических батальонов Владимир Лопатюк. Мы люди, которые способны и склонны уважать мнение другого. Мы презираем лишь мнение преемников коммунистического режима, который принес столько горя и боли в наши семьи и исковеркал жизни стольких замечательных людей. Точно так же, как и нацизм, жертвами которого стали люди не только в Чехословакии, а и во всей Европе. Поэтому ни в общественной жизни, ни в политике, ни о нацистам и коммунистам делать нечего. В Чехии их называют черными баронами за то, что петлицы их униформы были черного цвета. Они были новобранцами Чехословацкой народной армии. Подсобные технические батальоны Чехословацкой армии были созданы в 1950 году. Это был военный аналог исправительно-трудовых лагерей для заключенных. Сюда ссылали в основном молодых людей призывного возраста, признанных кулаками, потомственных дворян, а также политически неблагонадежных особ. Попадали сюда, например, нарушители государственных границ после неудачной попытки убежать на Запад. Постепенно эти батальоны стали пополняться за счет новобранцев более старшего возраста. Например, священников, которые раньше были освобождены от военной службы, членов иностранных военных подразделений Чехословацкой армии, воевавших во время Второй мировой войны и уволенных в запас после февральского переворота 1948 года. В призывной системе Чехословацкой армии возникла новая категория Е. За 4 года через подсобные технические батальоны прошли около 50 тысяч человек. Большинство из них призывались на 2 года рядовой службы, однако впоследствии служили все 4 года существования военных подразделений, рассказывает ветеран Владислав Соучек, попавший в исправительно-трудовой батальон как сын кулака. За 150 дней до конца службы мы себе добыли такой метр, какие бывают у портных, длиной как раз 150 сантиметров. Мы отрезали по сантиметру, почти весь уже отстригли, а домой нас отпускать не собирались. Я служил вместе с графом Штернбергом, а он в нашем отряде находился к тому времени 3,5 года. Когда я представлял себе, что конца и края этому не видно, то покрывался холодным потом. После того, как отслужил 2 года, мне все не улыбалось счастье. Пришлось пробыть там еще 26 месяцев. Члены подсобных технических батальонов в основном работали в каменоломнях и на рудниках около Праги, в Остраве и Словакии. Среди них были и 2 племянника первого репрессированного гражданина Чехословакии, генерала Гелиодора Пики, воевавшего на фронтах Второй мировой войны, рассказывает Франтишек Пика.
Меня послали в Кладно работать на шахте. Нас привезли и поселили в вагончиках. На 2-й день было обучение, которое проводили более опытные горняки.
Совсем молодые ребята, но они уже были седые. Мы еще не приступили к добыче, а тут такая безотрадная картина.
смутной давности.
Большинство все-таки было занято в строительстве. Возводили жилые дома, больницы, оборонительные сооружения, дороги. Единственное здание в стиле так называемой сталинской архитектуры в Праге тоже построено силами исправительно-трудовых батальонов. Бывшая военная гостиница ныне носит помпезное название «Кроун Плаза Праг». Просуществовав 4 года, батальоны были распущены, а отслужившие хотя бы 24 месяца отправились домой. Оставшихся перевели в стройбат с более гуманным режимом. Недолгая оттепель в 60-х позволила им в 1968 году объединиться в союз, который запретили спустя несколько месяцев после его основания. Слово историку Ирже Билеку. Они так и не смогли избавиться от этого клейма. После службы многим из них запретили получить высшее образование. Они не могли устраиваться на определенные виды работы. Но самое страшное – то, что страдали не только они, но и их семьи, их дети. Через исправительно-трудовые батальоны прошли около 50 тысяч человек. До сегодняшнего дня дожили 12 тысяч участников подсобных технических батальонов Чехословацкой народной армии. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Итак, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы продолжим ее после сводки новостей, но пока у меня еще есть время, я почитаю сообщение, которое получил от вас на пейджер с ответами на вопрос, кем должен быть мэр, политиком или хозяйственником. Ну, не все прямо отвечают на этот вопрос, тут есть какие-то такие, в общем, ответы по аналогии, что ли. Вот, например, Андрей Иванович пишет: посаженный президентом на власть губернатор или мэр не должны иметь бандитские клички типа Картавый. А если иметь, то ласковый, типа Лужок. А во-вторых, сажать их к себе на шею должен только народ. Это, повторю, мнение Андрея Ивановича. Вячеслав пишет: мэр – хозяйственник, и не нужен ему чемоданчик с ядерными зарядами. Так, Ваня Жуков пишет: каким бы он ни был, будет мерзким при режиме коррупции. Ну, при режиме коррупции все, наверное, неблаговидны. В первую очередь, мэр должен заниматься хозяйственной политикой. Вот так вот Константин сформулировал свой ответ. Александр из Свердловска пишет: я думаю, что мэр должен быть памятником, тогда его никто не посадит. Хороший хозяйственник обязательно политик, но плох тот политик, который совершенно не хозяйственник, однако одно без другого развалит все. Вот такое хитрое, тут хитро сформулированное мнение Людмилы Ивановны из Москвы. Ну, а ко мне в студии тем временем присоединяется Михаил Соленков. Вы уже, наверное, догадались, что он будет вести сегодня программу «Свобода в 9». Ну, вот это программа, которая как волна-волну фактически спешит сменить нас, то есть нашу программу в эфире «Радио Свобода». В общем, доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Олег.
Каковы же главные темы вашей программы?
Ну, вначале мы расскажем о том, что в Петербурге Конституционный суд сегодня будет рассматривать дело жалобу Манан и Асламазян, и в случае, если суд станет на сторону заявителей, то дело против Манан и Асламазян может быть прекращено. Кроме того, мы расскажем о том, как московское правительство делает капитальный ремонт домов и удастся ли за 6 лет отремонтировать все дома, нуждающиеся в капитальном ремонте. Ну и немало других тем.
Ну, понятно, естественно, не обойдется и без спорта. Приду к вам лично, чтобы мы обсудили наиболее интересующие вас спортивные события, которых, надо сказать, не так много, но неважно, найдем о чем поговорить. В общем, как всегда, наши слушатели могли убедиться в том, что программа «Свобода в 9» чрезвычайно насыщена, и это значит, пропустить ее нельзя ни в коем случае. Так что не выключайте свои радиоприемники, но прежде еще, естественно, дослушайте программу «Время свободы». Ну а сейчас в Москве 8:30, слушайте сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной катастрофы транспортного самолета Ан-12 под Челябинском мог стать пожар на борту, вызванный коротким замыканием, так считают в Федеральной аэронавигационной службе. В результате катастрофы погибли 9 человек. Скончался известный американский режиссер Сидни Поллок, ему было 73 года. Поллок умер в понедельник от рака в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса в окружении семьи. У побережья Сомали пираты захватили грузовое судно, среди членов экипажа которого по меньшей мере 4 россиянина. Евросоюз призвал Россию разъяснить обстоятельства инцидента со сбитым над Абхазией 20 апреля грузинским беспилотным самолетом. Ранее Москва опровергла заявление наблюдателей ООН о том, что самолет сбили российские силы. Правительство России приняло решение снизить налоговую нагрузку на нефтяные компании. Соответствующие законопроекты до конца недели будут внесены в Государственную Думу. Конституционный суд России проведет сегодня первое заседание на новом месте в здании Сената на площади Декабристов в Петербурге. Министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили решение начать с России переговоры о новом партнерском соглашении. Иран продолжает работы по обогащению урана вопреки решениям Совета безопасности ООН. Об этом говорится в докладе главы МАГАТЭ Мухаммеда Эль-Барадея. Иран утверждает, что доклад свидетельствует о мирном характере иранской ядерной программы. Грузинская оппозиция прекратила в понедельник вечером акцию протеста с требованием отмены итогов парламентских выборов, хотя предполагалось, что митинг в центре Тбилиси может быть бессрочным. Лидер ливанской экстремистской группировки «Хезболлах» Хасан Насралла заявил, что его отряды не будут применять оружие для достижения политических целей. Это был краткий обзор новостей.
Что же касается погоды, то на европейской части территории России она преимущественно сухая, без осадков. В Москве так вообще будет солнышко светить весь день. Дождь, правда, ожидается, но завтра утром разве что. Сегодня же все безоблачно и прекрасно, плюс 19-21, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 41%, а ветра вообще нет, штиль. Но это, кстати, неизвестно, хорошо это или нет. В городах ветер помогает очищать воздух, как правило. Как уж тут как есть. В Санкт-Петербурге тоже осадков не ожидается, но будет облачно. Температура воздуха плюс 12-14, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 42%, ветер северо-западный 3-6 метров в секунду. Итак, мы переходим к теме, которую сегодня избрали темой для обсуждения с вами. Это про различные выборы мэров. Вот в Архангельске, например, результаты выбора городского главы по-прежнему под вопросом. Городская избирательная комиссия не исключает, что после повторной проверки протоколов и бюллетеней предварительные цифры голосования могут измениться. Подробности у нашего корреспондента в Архангельске Игоря Ключникова.
По предварительным данным Архангельского областного избиркома, выборы с перевесом в 70 голосов выиграла Лариса Базанова. Вместе со своим юристом и помощником в понедельник вечером она провела пресс-конференцию, где рассказала о своих первых действиях на посту градоначальника.
Первая задача – это формирование команды людей, с которыми мы будем работать. Основная задача – потом будем делать чистым город и хорошими дороги. Будем выстраивать сотрудничество с городским советом и с областной администрацией.
Избирательная комиссия, в свою очередь, попросила Ларису Базанову не торопиться с выводами. Во-первых, есть ряд заявлений от кандидатов о возможных нарушениях в ходе голосования, говорит председатель городской избирательной комиссии Владимир Чуркин.
Стали появляться листовки, нигде не зарегистрированные, буквально агитационного характера вместе с Донским, с Александром Викторовичем. Поэтому есть вопросы, которые комиссия просто-напросто должна внимательно, без суеты, рассмотреть.
Во-вторых, перевес 70 голосов сложно назвать существенным. В избирательной комиссии не исключают вскрытие пакетов с уже один раз пересчитанными бюллетенями, говорит Владимир Чуркин.
Может, придется КЦИ скрывать и приглашать представителей Базановой, чтобы не было потом никаких вопросов, и вместе с комиссией и с их людьми сидеть и считать буквально вот поименно и пофамильно и покарточно каждую бумажку.
Категорически против пересчета голосов штаб Ларисы Базановой, говорит юрист Мансур Бекаров.
Это делается специально для того, чтобы при подсчете голосов получить доступ к бюллетеням и получить таким образом возможность проставить там лишние галочки, испортить 70 бюллетеней из 36-37 тысяч, ничего сложного из себя не представляет. Поэтому мы категорически против подсчета повторно этих голосов.
Исполняющий обязанности мэра Архангельска, кандидат, отставший на 70 голосов от лидера, Виктор Павленко, призывает горожан к спокойствию и верит, что все еще может измениться.
Городская избирательная комиссия в настоящее время ведет подсчет голосов. Все официальные сообщения, которые размещаются на сайтах информагентств или в программах телевидения, являются предварительными. Как вы заметили, данные о ходе голосования меняются постоянно, и разрыв между лидерами гонки был минимальный.
Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Кем должен быть мэр? Политиком или хозяйственником? Вот такой мы вам сегодня вопрос задаем. Послушайте, как в Челябинске на него отвечали.
На мой взгляд, глава города, наверное, должен быть все-таки больше политиком. Будь то мэр города, будь то глава какой-то компании, он должен быть политиком. Он должен быть гибким человеком, который может управлять, видеть, предусматривать. Но в этом случае обязательно с ним в связке должны работать его замы, которые будут хорошими хозяйственниками. Тогда наверняка тандем будет очень успешным и будет работать так, как надо.
Мне кажется, это должен быть удачный симбиоз. С одной стороны, человек должен быть хозяйственником хорошим, а с другой стороны, он должен иметь политический вес, чтобы мог решать какие-то вопросы. Поэтому здесь нельзя однозначно ответить. Это либо должен быть хозяйственник, либо политик.
Мне кажется, чтобы совмещалась, была такая гармония, чтобы и какая-то хозяйственная жилка была вот у человека, и все-таки политика, вот это стратегическое мышление. Потому что, когда у человека нет вот хозяйственной, да, тогда вот у нас такой хаос и вот в городах и в поселках происходит.
Должен быть хозяйственник, потому что вникать во все эти вопросы, там же и строительство, там коммунальные услуги, и все это нужно специалистом быть таким хозяйственником, что я так считаю, что прежде всего хозяйственником.
Он должен быть хозяйственником, он должен наводить порядок во всех дворах, улицах и площадях. Отопление, чтобы было, коммунальные услуги были, чтобы дешевые.
Я считаю, наверное, вот этих крайних точек не должно быть. Так как, живя в государстве, он не может быть вне политики, той, которая проводится правительством. Второй вопрос – это хозяйственник. Человек, который знает экономику, который знает систему управления хозяйством. То есть быть тем топ-менеджером, который сможет управлять экономикой города, решая вопросы как экономические, так и политические.
С моей точки зрения, руководитель города, прежде всего, должен быть хозяйственник. Но в то же время и политика не должна ни он обходить политику стороной, ни политика его чуждаться. Потому что я считаю, что именно политические связи и политический вес, именно они помогают в хозяйственных всех вопросах.
Думаю, что политикам, но под началом у него должны быть хорошие хозяйственники. У любого мэра, как руководителя, есть подчиненные, да, куча? Да? Так вот он политик, ему глубоко не надо как-то хозяйство разбирать. Но у него должны быть хорошие команды хозяйственников по всем направлениям. Жилье, коммуналка, транспорт и так далее.
На мой взгляд, глава города должен быть прежде всего политиком, но при этом ему необходимо иметь опыт хозяйственной деятельности, либо, на крайний случай, если такого не имеется, иметь хороших заместителей вот именно по хозяйственным вопросам.
Так челябинцы отвечали на вопрос, кем должен быть глава города, политиком или хозяйственником. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Время культуры настало в нашей программе, блок материалов на культурные, так сказать, темы. Ну, прежде общая подборка новостей из этой сферы, подготовленная Игорем Померанцевым.
Во вторник в Берлине возле Бранденбургских ворот откроется памятник гомосексуалистам, жертвам нацистского режима. В 1936 году нацисты объявили гомосексуализм противозаконным. В результате перед судом предстали около 50 тысяч человек по обвинению в противоестественном поведении. От 5 до 15 тысяч человек оказались в концлагерях вместе с евреями, цыганами, политическими оппонентами, приверженцами секты свидетелей Иеговы и другими нежелательными элементами. Нацисты также проводили медицинские эксперименты над гомосексуалистами, пытаясь вылечить их от склонности к однополой любви. На открытии памятника будет присутствовать бургомистр Берлина Клаус Воверайт, не скрывающий своей гомосексуальной ориентации. Всего ли принято решение учредить корейско-арабское общество с целью популяризации исламской культуры в Южной Корее? Первая конференция нового общества состоится в июне. Общество также намерено способствовать развитию деловых и экономических отношений между Южной Кореей и арабскими странами. Израиль и центр Визенталя подвергли острой критике министра культуры Египта Фарука Хосни, который публично заявил, что он лично готов сжечь израильские книги, если таковые найдутся в египетских библиотеках. Фарук Хосни претендует на должность президента ЮНЕСКО. В письме центра Визенталя говорится, что заявление Хосни выдерживает сравнение с речами и действиями нацистского министра пропаганды Геббельса. Египет поддерживает с Израилем дипломатические и экономические отношения, однако избегает культурных контактов. В начале 50-х годов прошлого века в Египте проживали 80 тысяч евреев. Сейчас еврейское население Египта составляет менее 100 человек. Ранее несколько арабских и европейских стран, включая Францию, поддержали кандидатуру Фарука Хосни на должность президента ЮНЕСКО. В столице индийского штата Джамму и Кашмир, Сринагаре, состоялось выступление пакистанского оркестра «Джунун». На концерте присутствовали около 10 тысяч человек. Эксперты считают, что состоявшийся концерт может способствовать разрешению конфликта между Индией и Пакистаном, претендующими на спорную территорию Кашмира. Кашмир разделен на две части. Одна из них входит в состав Индии, а другая – Пакистана. В крупнейшем бразильском городе Сан-Паулу состоялся гей-парад, в котором приняли участие несколько миллионов человек. Красочное шествие с танцами и музыкой продолжалось 10 часов. Впервые подобный парад состоялся в Сан-Паулу в 1996 году. Тогда в нем участвовали 2000 человек.
Игорь Померанцев познакомил нас с новостями культуры. Ну, а теперь обратимся к событиям московским. Сегодня в Центральном выставочном зале «Манеж» откроется 5-й Московский международный салон изящных искусств. Это грандиозный по масштабам проект, в котором участвуют 82 галереи из разных стран мира. На стендах представлено как современное искусство, так и антиквариат. А отдельный сектор «Манеж» отведен под ювелирные изделия. Подробнее об этом примечательном событии рассказывает Лиля Пальвелева.
Пространство манежа дизайнеры поделили на отдельные просторные павильоны. Наверное, потенциальные покупатели будут приходить только в те из них, где представлены соответствующие конкретной коллекции авторы эпохи и стилей. Но обычному зрителю стоит запастись временем, чтобы все увидеть. Редкие красные и зеленые бриллианты, современную живопись по рисовой бумаге художника из Шанхая Шена Фена, внушительные бюсты римских императоров, выполненные русскими мастерами XIX века, мебель в стиле ар-деко и прочее, и прочее. А нью-йоркская галерея Джейн Кохан привезла на салон гобелены, среди которых два превосходных Шагала. Директор галереи Чарльз Мэтнес объясняет.
A very special weaver,
очень известная ткачиха, мастер-ткачиха,
named Yvette Coquille-Prince,
которую зовут Yvette Coquille-Prince,
worked with Chagall,
работала с Шагалом,
less than 40 tapestries,
и около 40 гобеленов было произведено.
По его эскизам?
Generally,
обычно
she worked with him the way Picasso
она
did.
Она работала с ним по такому же принципу, по какому Пикассо работал.
They allowed her to select
Они
an image of theirs.
Они оба разрешали ей выбрать имидж одной из их
that
картин,
make a good tapestry,
который будет перенесен в гобелены лучшим образом.
Because she was the expert.
Потому что она была известным экспертом.
And then she created
и она
the tapestry.
Создавала гобелен.
И поэтому здесь так много узнаваемых мотивов Шагала.
Yes, well, it's after
да,
a Chagall painting.
Да, но это создано по картине Шагала, по конкретной картине Шагала.
The painting is
картина
in France in a museum,
во Франции,
very important museum.
В музее, в очень важном музее.
No one will ever be able to buy the painting.
Никто не сможет эту картину купить в личное пользование.
But the tapestry is for sale.
Но гобелен продается, и картина уникальная, и гобелен уникален.
На салоне несколько особняком и на отдельном этаже фотовыставка Александра Кремер «Хамусурицы». О ней рассказывает искусствовед Туси Чугавадзе.
У нас в каждом году проходит некоммерческий проект в рамках салона. В этом году познакомимся с фотографом Александрой Кремов-Хомасуридзе, которая из Парижа привезла уникальные фотографии. Это 15 лет закулисная жизнь великих музыкантов. Там встречаются уставшие лица Ростроповича, Кремера, Башмета. В честь вот этой выставки 31-го приезжает сам Гидон Кремер сыграть вместе с Юрием Башметом.
Салон изящных искусств продлится до 2 июня. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 9. Я напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Экс-президент США Джимми Картер заявил, что Израиль располагает по меньшей мере 150 ядерными зарядами. Иран продолжает работы по обогащению урана, вопреки решениям Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в докладе главы МАГАТЭ Мохаммеда Эль-Барадея. Скончался известный американский режиссер Сидни Поллок. Он умер от рака в возрасте 73 лет в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса. Причиной катастрофы транспортного самолета Ан-12 под Челябинском мог стать пожар на борту, вызванный коротким замыканием, считают в Федеральной аэронавигационной службе. У побережья Сомали пираты захватили грузовое судно, среди членов экипажа которого по меньшей мере 4 россиянина. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Ну и в очередной раз я рад приветствовать в нашей студии Валерию Шабаеву. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Олег.
Мы по ходу нашей программы периодически говорим о том, как работает судебная система, иски там, к сайту Ингушетия.ру, например, ну и так далее. А теперь, я так понимаю, под другим углом будет раскрыта эта судебная тема.
Да, совершенно верно. Сегодня несколько газет пишут о том, что сотрудник кремлевской администрации Валерий Боев отказался от защиты своей чести и достоинства. Вчера Драгомиловский районный суд Москвы прекратил производство по его иску к телерадиоведущему Владимиру Соловьеву, на которого господин Боев обиделся за то, что шоумен открыто заявил об оказании давления на судей со стороны кремлевского чиновника, бывшего подчиненного Виктора Иванова, недавно перешедшего из Кремля в госнаркоконтроль. Резкие высказывания господина Соловьева причинили чиновнику такие сильные нравственные страдания, что компенсацию за них он оценил в 4 миллиона рублей. Но потом кто-то или что-то заставило его передумать, и господин Боев иск отозвал, пишет газета «Время новостей». Истинных причин этого, кроме как изменившиеся обстоятельства, официально названо не было. Однако, как предположил представитель ответчика, адвокат Шата Гаргадзе, их оппонент испугался свидетелей. Один из них — первый заместитель председателя Высшего арбитражного суда Елена Валявина. Ранее буквально ошеломила своими показаниями, заявив, что на нее в свое время господин Боев действительно оказывал давление, требуя принять определенное решение по находящемуся у нее в производстве делу, и намекая, что в противном случае у судьи возникнут проблемы с переназначением. Вчера на заседании Драгомиловского суда должны были выступить еще 3 высокопоставленных судьи. Председатель арбитражного суда Московской области Евгений Ильин, председатель 10-го апелляционного суда Артур Абсалямов и председатель Нижегородского областного суда Борис Коневский. Но послушать их рассказы так и не удалось. Нет иска, нет и свидетельских показаний. Вроде бы заурядное дело о защите чести и достоинства чиновника, обиженного журналистом, но стало оно настоящей сенсацией и прецедентом, с какой стороны ни взгляни. Подхватывает тему газета-газета, Николай Вардуль пишет: «Боев, Соловьев и Валявина произвели громкую, долгожданную, разоблачительную сенсацию. Возникает вопрос, почему она состоялась именно сейчас, а не, скажем, пару лет назад?» Любимая идея нового президента Дмитрия Медведева Медведева, напоминает автор, это ликвидация правового нигилизма. Все прекрасно понимают, что речь идет не столько о юридическом всеобуче, сколько о жизни не по понятиям, а по закону, что, собственно, невозможно без независимости суда. Аркадий Дворкович, ставший помощником президента, а бывший ключевым спичрайтером его предвыборных заявлений, утверждает, что первый приоритет Медведева – судебная реформа. Эта реформа, если на нее возьмутся всерьез, будет непростой. Во-первых, реальная независимость суда не вписывается в систему повсеместных вертикалей власти, замыкающихся в Кремле. Власть не может быть единой. Есть разделение властей. Суд не может подчиняться ни президенту, ни его администраторам. Во-вторых, судьи недаром предпочитают не распространяться о своих взаимоотношениях ни с власть придержащими, ни с капитал придержащими. Действуя в интересах не правосудия, а тех или других, и есть коррупция. Значит, судебный корпус нуждается в обновлении. Судьи, естественно, стоят на том, что их неприкосновенность – залог независимости, и коллизию предстоит решить. Например, балансом между гарантиями прав судей, которые выше, чем у обычных граждан, и добровольным отказом судей от части прав, обязательностью фиксировать все свои контакты и согласием на контроль за этой информацией. Одно совершенно очевидно, заключает Николай Вардуль, судебная реформа давным-давно назрела, и прецедент дела Боева будет особо ценен, если станет спусковым крючком реформы.
Вот такой вот поворот в нашей судебной теме сегодня. Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева знакомила нас с наиболее интересными публикациями в Центральной Российской Печати. Мы же в заключение этого часа отправимся на Украину. Вот про гимнастику как раз Валерия Шабаева нам в предыдущем выпуске читала. Российский, так сказать, аспект этой проблемы. Ну, вот теперь ознакомимся с аспектом украинским. Единственная советская гимнастка, которая дважды была абсолютной чемпионкой мира, ныне наставница национальной сборной Украины Ирина Дерюгина, отстранена Международной федерацией гимнастики от должности в техническом комитете, тренерской и судейской работы до 2016 года. Скандал этот разгорелся еще несколько недель назад, но до сих пор вот на Украине, по крайней мере, точно неизвестно, что стало его конкретной причиной. Слушаем нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко.
Международная федерация гимнастики выдала Ирине Дерюгиной 8-летнюю дисквалификацию, ссылаясь на несколько пунктов своего дисциплинарного кодекса. Здесь упоминается и нарушение устава, и оскорбительное поведение по отношению к членам федерации, и влияние на результаты соревнований в незаконной форме. При этом никаких конкретных фактов в упомянутом решении не приводится. С тех пор, как начал раскручиваться этот скандал, известная спортсменка только однажды нарушила молчание. На пресс-конференции Дерюгина заявила: «Это серьезное». На пресс-конференции Дерюгина заявила: «Это серьезная политическая игра», и предположила, что решение Международной Федерации может быть местью за кулуарный разговор, во время которого она высказала собственное мнение по поводу вопросов судейства, говорит президент Украинской Федерации Гимнастики Виктор Корж.
Во всех субъективных видах спорта, где ни секунды мира определяют победителя, есть проблема с судейством, к сожалению. Многими федерациями делаются попытки усовершенствовать эту систему, исключить коррупцию, лоббизм, какой бы то ни было. Поэтому есть проблемы, к сожалению, в художественной гимнастике, и наличие этих проблем признают без исключения все специалисты. И Ирина один из тех лидеров мировой гимнастики, которая о них честно и напрямую всегда говорит, и не просто критикует, не просто говорит об их наличии, она вносит предложения, реальные, конкретные, профессиональные предложения по усовершенствованию этого важного компонента спортивной борьбы. Но, к сожалению, где-то эмоции, где-то разница во мнениях, где-то другие моменты привели к тому, что разгорелся очередной конфликт. И вместо того, чтобы набраться терпения, активизировать работу технического комитета, исполкома федерации по доработке этих важных моментов, руководство федерации нашло возможным применить меры, выходящие во-первых, за рамки полномочий, во-вторых, на мой взгляд, просто неразумно и неоправданно.
Между тем, как пишет газета по-киевски, иногда Дерюгина действительно позволяла себе говорить все, что думает. К примеру, российскую гимнастку Алину Кабаеву она называла антиквариатом и заявляла, что такое судейство позорит чемпионат Европы. В художественной гимнастике существуют два полюса – украинская школа во главе с Альбиной и Ириной Дерюгиными, а также российская во главе с Ириной Винер. При каждом удобном случае они обвиняют друг друга в подсуживании и интриганстве. Война за судейство, от которого зависит судьба медалей, на всех, без исключения турнирах, между Дерюгиной и Винер ведется давно. Виктор Корж, который кроме руководства Украинской Федерации гимнастики, является и депутатом Верховной Рады от оппозиционной партии регионов, эту тему комментирует весьма осторожно.
Я хочу подчеркнуть, что мы не разогреваем эту тему. Знаете, комментировать какие-то, так сказать, закулисные разговоры не в наших правилах. Никаких данных по поводу вмешательства госпожи Винер в украинский конфликт сегодня с Международной Федерацией у меня нет. Единственное, что я могу сказать, что госпожа Винер допустила публичное обвинение президента Национального Олимпийского комитета Сергея Бубки в лоббировании интересов украинской гимнастики, в вмешательство в дела гимнастики. И эти высказывания официально ей были преданы гласности в прессе. В связи с этим ее пригласили на дисциплинарную комиссию. Нам очень интересно посмотреть, какие меры примет руководство ФИС по отношению к ней. Это тот случай, когда действительно материализованные есть вещи, которые могут быть предметом дисциплинарного изыскания. Если в нашем случае это голословное обвинение ни на чем не основанное, то в случае с госпожей Винер есть о чем говорить, и, наверное, где-то этические нормы она, на мой взгляд, нарушила.
Вполне вероятно, что нынешний конфликт не случайно развернулся накануне Олимпийских игр в Пекине. 9 мая Дерюгина подала апелляцию с просьбой пересмотреть решение Международной федерации гимнастики о ее 8-летней дисквалификации. Ответ ожидается до конца июня. Если он будет отрицательным, то украинская сборная поедет в столицу Китая без главного тренера. Таким образом, со скандала вокруг Ирины Дерюгиной, очевидно, началась борьба за олимпийское золото Пекина, где сборная Украины, наряду с российской, является одним из главных фаворитов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Ну вот этот репортаж фактически завершает утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мне осталось лишь прочитать несколько ваших сообщений с ответами на вопрос, кем должен быть мэр, политиком или хозяйственником. Вот Станислав Павлович пишет: мэр должен заниматься лично городскими делами. А мэры городов должны быть отличными хозяйственниками и обязательно справедливыми политиками, так как приходится давать разрешение на политические акции. Об этом пишет Галина из Белоруссии. А вот Александр Добрый получил большое удовольствие от выступления мэра Юрия Лужкова на Украине в защиту статуса города Севастополя за Россией. Что это, если не политика, которая не мешает ему быть и хорошим хозяйственником? Так пишет Александр. Ну, а Сергей Митрофанов вообще сообщает, что мэр должен быть отцом, народным депутатом, слугой царю и небогатым. Ладно, за сим я заканчиваю. В общем, спасибо всем, кто откликнулся. Напоминаю, что все это точки зрения конкретных слушателей, никак не позиция Радио Свобода. Ну и мне остается лишь проститься с вами, мне, ведущему Олегу Винокурову и нашему продюсеру Екатерине Высоцкой, пожелать вам всего наилучшего, ну и, естественно, призвать вас не отключаться и продолжать слушать Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».